Глава 27. 7 дней минули незаметно, и каждый из них наложил свой отпечаток на быстрые перемены в состоянии здоровья Эдгара Линтона. Разрушения, которые ранее происходили месяцами, теперь происходили со стремительной быстротой. Мы пытались сбить Кэтрин с толку, но ее собственный живой ум отказывался вводить ее в заблуждение. Ей открылась тайна, и она тяготилась догадками о предстоящих ужасных событиях. Эти догадки мало-помалу перерастали в уверенность. У нее не хватило духа упомянуть о своей запланированной поездке, когда снова настал четверг. Об этом вместо нее напомнила я, и Кэтрин получила разрешение выйти из дома. Библиотека, в которой ее отец проводил немного времени каждый день, в течение недолгого периода он мог находиться в вертикальном положении, и его собственная комната стали для нее целым миром. Она сожалела о каждом упущенном моменте, когда не склонялась над его подушкой или не сидела подле него. Ее лицо бледнело от бдения и печали, а потому мой хозяин с радостью отпустил ее, теша себя мыслями о счастливой перемене в ее обстановке и компании. Он рисовал в своем воображении картины успокоения от того, что теперь она не останется в одиночестве после его смерти. У него появилась навязчивая идея, о которой я догадалась по его отдельным случайно оброненным высказываниям, что так как его племянник очень похож на него внешне, то и душой он должен быть похож на него, ибо письма Линтона содержали мало, а то и вовсе никак не указывали на его скверный характер. А я по своей простительной слабости удержалась от того, чтобы исправлять это заблуждение. Я спрашивала себя, что проку было беспокоить его в его последние дни, сообщая ему о том, о чем он уже не мог изменить своего мнения. Для этого он уже не имел ни сил, ни возможностей. Мы перенесли свою поездку на вторую половину дня, золотое послеполуденное время августа. Каждое дуновение ветерка с холмов было так наполнено жизнью, что казалось, что каждый, кто бы ни вдохнул его, даже умирающий, может воскреснуть. Лицо Кэтрин очень напоминало окружающий нас ландшафт. Тени и солнечный свет легко сменяли друг друга, при этом тени задерживались дольше, в то время как солнечный свет был более быстротечным. А несчастное маленькое сердце Кэтрин упрекало себя даже за малейший перерыв в выполнении своих дочерних обязанностей. Мы увидели Линтона, высматривающего нас, на том самом месте, что и в прошлый раз. Моя молодая госпожа спешилась и сказала мне, что так как она твердо решила, что задержится тут ненадолго, то мне лучше не спускаться с лошади, а просто подержать ее пони под усы. Но я не согласилась. Я не могла рисковать и выпускать из виду вверенную моим заботам госпожу даже на минуту. Таким образом, мы поднялись по склону вересковой пустоши вместе. Хозяин Хитклифф принял нас в этот раз с огромным воодушевлением. Однако это было воодушевление не от приподнятого настроения и даже не от радости. Казалось, оно было продиктовано страхом. «Вы опоздали», — сказал он коротко, еле выговаривая слова. «Ваш отец сильно болен. Я уж думал, вы не придете». «Почему вы не хотите быть искренним?» — вскричала Кэтрин, проглотив свое приветствие. «Почему вы не хотите сказать мне, что просто не нуждаетесь во мне? Это странно, Линтон. Это уже во второй раз вы вызываете меня сюда с очевидным намерением огорчить нас обоих. Никакого другого повода я не вижу». Линтон вздрогнул и бросил на нее свой взгляд, отчасти умоляющий, отчасти пристыженный. Но терпение его кузины было не бесконечным, чтобы она могла и дальше сносить его загадочное поведение. «Мой отец очень болен», — сказала она. «Так почему меня отозвали с моего места у его постели? Почему вы не передали, что освобождаете меня от моего слова, раз вы не хотели, чтобы я сдержала его? Говорите, я требую объяснений. Игры и пустая болтовня — все это я совершенно выбросила из своей головы. Я не могу вытанцовывать тут перед вами, пока вы тут сейчас притворяетесь».
«Я притворяюсь?» — пробормотал он.
«О чем вы? Ради бога, Кэти, не смотрите так сердито. Презирайте меня сколько угодно. Да, да, я никчемный, малодушный, несчастный человек. Я заслуживаю, чтобы меня презирали бесконечно, и я также заслуживаю вашего гнева. Однако ненавидьте моего отца, но избавьте меня от вашего презрения».
«Вздор!» — крикнула Кэтрин в пылу гнева.
«Безмозглый, глупый мальчишка! Надо же! Он дрожит, будто я и вправду собираюсь трогать его. Вам не нужно стараться, чтобы вызвать презрение, Линтон. У любого оно возникает спонтанно, у каждого, кто связывается с вами. Убирайтесь! Я возвращаюсь домой. Это мое безрассудство — отрывать вас от камина и делать вид... А какое-то мы делаем вид! Отпустите мое платье! Если бы я жалела вас за ваши слезы, видя, как вы напуганы, вы бы должны были решительно отторгнуть такую жалость. Элен, скажите ему, каким постыдным является такое поведение? Вставайте и не унижайтесь, словно жалкое ничтожество в своем раболепии. Не надо!»
Со слезами и выражением ужасных мук на лице Линтон распластал свое обессиленное тело на земле.
Казалось, от неимоверного ужаса его сотрясает конвульсии. «О!» — рыдал он. «Я не вынесу этого, Кэтрин! Кэтрин! Вы правы! Я предатель! И я не смею говорить с вами! Впрочем, оставьте меня, и я буду убит! Милая Кэтрин! Моя жизнь в ваших руках. Вы говорили, что любите меня. И если вы любите до сих пор, это не причинит вам вреда. Вы не уйдете теперь, добрая, милая, хорошая Кэтрин. А может, вы согласитесь, и тогда он позволит мне умереть рядом с вами».
Моя молодая леди, видя его сильные страдания, наклонилась, чтобы поднять его. Былое чувство снисходительной нежности поглотило ее раздражение. Взволнованность и тревога охватили ее полностью. «Соглашусь. На что?» — спросила она. «Погодите, объясните мне смысл этих странных слов, и я соглашусь.
Вы противоречите своим собственным словам и сбиваете с толку меня. Успокойтесь и будьте откровенны, и признайтесь сразу во всем, что лежит тяжелым грузом на вашем сердце. Вы же не навредите мне, Линтон, не навредите, не дадите никакому врагу причинить мне зло, если сможете не допустить этого. Я могу поверить, что вы трус для себя самого, но не трусливый предатель для своего лучшего друга». «Но мой отец угрожал мне!» — с трудом произнес мальчик, переплетая свои слабые пальцы. «И я боюсь его! Боюсь! Я не смею сказать!»
«Ну хорошо!» — сказала Кэтрин с презрительным состраданием. «Храните свой секрет, а я не трусиха, спасайте себя, а я не боюсь. Ее великодушие вызвало у него слезы. Он плакал яростно, целуя ее руки, поддерживавшие его, и все же не мог набраться мужества и высказаться. Я погрузилась в размышления. Что за такая таинственность тут может быть? Я уже решила, что Кэтрин никогда не пострадает по моей доброй воле ради пользы Линтона или кого-либо другого, как вдруг услышала шорох среди вереска. Я глянула вверх и чуть не вплотную к нам увидела мистера Хитклифа, спускающегося с перевала. Он не бросил даже взгляда в сторону моих спутников, несмотря на то, что они были достаточно близко, и он не мог не слышать рыданий Линтона. Но он окликнул меня, причем таким сердечным тоном, о котором сложно было даже предположить, и в искренности которого я не могла не усомниться. Он сказал: «Это нечто особенное, что я вижу тебя так близко от своего дома, Нелли. Как дела в Грендже? Расскажи нам». «Ходят слухи», — добавил он, понизив голос, «что Эдгар Линтон уже на смертном одре. Может, они преувеличивают его болезнь?»
«Нет, мой хозяин при смерти», — ответила я. «Это чистая правда. Его смерть станет печальным событием для всех нас, но благом для него».
«Как долго он еще протянет, как думаешь?» — спросил он.
«Этого я не знаю», — ответила я.
«Поскольку, — продолжал он, глядя на двух молодых людей, замерших неподвижно под его взглядом, Линтон, казалось, не мог отважиться даже пошелохнуться или поднять голову, а Кэтрин не могла пошевелиться из-за Линтона, поскольку этот парень, он там, кажется, решил переиграть меня. Я должен быть благодарен его дяде за то, что тот оказался порасторопнее и опережает его. Эй! Давно это отродье играет в эти игры? Я преподал ему несколько уроков, чтобы он знал, как распускать сопли и пускать слезы. Он вообще достаточно весел с мисс Линтон. М?
Весел?
Нет. Мы видели лишь одно величайшее страдание, — ответила я. Посмотреть на него, так скажешь, что вместо прогулок со своей возлюбленной по холмам он должен лежать в постели под присмотром врача.
«Будет, будет, через день-два», — пробормотал Хитклифф. «Но прежде... Вставай, Линтон, вставай!» — проревел он. «Не валяйся на земле, вставай сейчас же!»
С Линтоном случился следующий приступ беспомощного страха, вызванного взглядом его отца в его сторону, и на него снова напало изнеможение. Я уверена, что не было ничего другого, что могло бы вызвать такое унижение. Линтон прилагал усилия, чтобы выполнить приказание, но остатки его сил вскоре иссякли, и он снова упал со стоном. Мистер Хитклифф подошел, поднял его и прислонил спиной к пригорку, покрытому дерном.
«Теперь, —
сказал он, обуздывая свою свирепость, —
я уже становлюсь сердитым. И если ты не выполнишь приказание, жалкая твоя душонка, я прокляну тебя. Вставай немедленно!»
«Встаю, папа!» — задыхался тот. «Только оставь меня в покое, иначе я потеряю сознание. Я делал все, как ты хотел. Уверяю тебя, Кэтрин подтвердит тебе, что я был весел. А? Поддержите меня, Кэтрин. Дайте мне вашу руку».
«Возьми мою, — сказал его отец. — Ступай Становись на собственные ноги. Ну, а теперь пусть она подставит тебе свой локоть. Вот так. Правильно. И смотри на нее. Вы, должно быть, думаете, что я был с ним сущим дьяволом, мисс Линтон, от того, что вызываю в нем такой ужас. Будьте так добры. Не проведете ли вы его до дома? Он вздрагивает, когда я притрагиваюсь к нему.
Линтон, дорогой, прошептала Кэтрин, я не могу идти на грозовой перевал. Папа мне запретил. Он не причинит вам вреда. Отчего вы его так боитесь?
Я вовек не вернусь в этот дом.
— ответил он.
— Я не вернусь туда без вас.
— Стоп! — крикнул его отец. — Проявим уважение к дочерним чувствам, Кэтрин. Нелли, возьми его, а я незамедлительно последую твоему совету относительно доктора.
— И хорошо сделайте, — ответила я. — Но я должна оставаться с моей госпожой. Думаю, что ваш сын — это не мое дело.
— Ты очень упряма, — сказал Хитклифф. — Я это знаю. Но ты вынуждаешь меня щипать мальчонку и делать так, чтобы он визжал, пока это не принудит тебя к милосердию. Ну, давай, давай, мой герой. Ты готов вернуться в моем сопровождении?
Он поступил еще ближе и изобразил, будто хочет схватить слабое создание. Но, подавшись назад, Линтон вцепился в свою кузину и стал заклинать ее сопровождать его с безумной настойчивостью, не признающей отказа. Несмотря на то, что я отнеслась к этому неодобрительно, я не могла препятствовать ей. В самом деле, разве она могла сама отказать ему? Что вызывало в нем такой страх, мы разгадать не могли, но он у него был, и Линтон был бессилен перед его тисками, и любое дополнительное давление, казалось, могло довести его до сумасшествия. Мы дошли до порога, Кэтрин вошла, а я осталась ждать, пока она отведет больного в кресло, рассчитывая, что она вернется тут же, когда мистер Хитклифф, толкнув меня вперед, воскликнул: «В моем доме нет чумы, Нелли! Я рассчитываю быть сегодня гостеприимным. Присаживайся и позволь мне запереть дверь». Он закрыл дверь, а также запер ее на ключ, и я содрогнулась. «Прежде чем вы отправитесь домой, попейте чаю», — добавил он. — Я приготовлю его сам. Хертон погнал скот в загон, а Зилла и Джозеф пошли прогуляться в свое удовольствие. И хотя я привык к одиночеству, тем не менее я охотно провожу время в интересной компании, когда мне выпадает такая возможность. — Мисс Линтон, сядьте рядом с ним. Я дарю вам то, что у меня есть. Подарок едва ли имеет ценность, но у меня нет ничего другого, что я мог бы вам предложить. Я имею в виду Линтона. Как она вытаращилась! Это удивительно. Но я просто свирепею, когда вижу кого-нибудь, кто боится меня. Если бы я родился там, где законы менее строги, а пристрастия менее изысканы, я бы доставлял себе удовольствие неторопливым живодерством этих двух в качестве вечернего развлечения. Он вздохнул, ударил кулаком по столу и пробормотал себе под нос: «Клянусь преисподней, я ненавижу их! Я вас не боюсь!» — закричала Кэтрин, которая не расслышала его последних слов. Она одним махом подскочила к нему, и ее черные глаза сверкнули гневно и решительно. «Отдайте мне ключ!
«Я все равно получу его», — сказала она. «Я не стану здесь ни есть, ни пить, даже если бы я мучилась от голода».
Хитклифф держал ключ, зажатым в своей руке, которая оставалась лежать на столе. Он поднял глаза, и его охватило удивление от ее дерзости. Возможно, ее голос и взгляд напомнили ему человека, от которого она их унаследовала. Она ухватилась за ключ и уже была на полпути к цели, почти вытащив его из его ослабнувших пальцев. Но ее поступок вернул его в настоящее, и он быстро пришел в свое прежнее состояние. «А теперь, мисс Линтон, держитесь от меня подальше, или я одним ударом собью вас с ног, а эта миссис Дин сведет с ума». Не обращая внимания на это предупреждение, она снова вцепилась в его стиснутый кулак с его содержимым. «Мы уйдем!» — повторила она, прилагая максимум усилий, заставляя железные кулаки расслабиться. Поняв, что ее пальцы не оказывают должного давления, она пустила в ход свои зубы, довольно ожесточенно. Хитклифф кинул на меня быстрый взгляд, который удержал меня в тот момент от вмешательства. Кэтрин была слишком занята его пальцами, чтобы обратить внимание на его лицо. Он внезапно разжал пальцы и уступил предмет спора. Но прежде чем она взяла ключ, Хитклифф схватил ее освободившейся рукой и притянул ее к своему колену, обрушил на нее шквал ошеломляющих пощечин, который наносил другой рукой по обеим щекам. При этом любой из пощечин было достаточно, чтобы осуществить его угрозу, имея на возможность упасть. Увидев эту дьявольскую расправу, я в бешенстве накинулась на него. «Вы негодяй!» — кричала я. «Вы мерзавец!» Сердечный приступ остановил меня. Я полная женщина и страдаю одышкой. А поскольку я была еще и в гневе, то от головокружения я пошатнулась назад и почувствовала, что нахожусь на грани, что мне грозит или удушье, или случится разрыв кровеносных сосудов. Сцена продолжалась минуты две. Отпущенная Кэтрин приложила обе свои руки к вискам и смотрела так, словно была не уверена, на месте ли ее уши. Несчастное создание, она тряслась, словно тростник, и стояла, прислонившись к столу, совершенно растерянная.
«Видите, я знаю, как надо наказывать детей», — зловеще произнес подлец, наклоняясь за ключом, упавшим на пол. «А теперь ступайте к Линтону, как я вам сказал, и поплачьте в свое утешение. Я стану вашим новым отцом завтра, а через несколько дней вообще единственным. И вы еще изрядно получите от меня всякого этакого. Вы многое способны вынести. Вы нехилое создание. И каждый день вам будет что испытать на себе, если в ваших глазах я снова уловлю эту бесовскую вспыльчивость». Вместо того, чтобы подойти к Линтону, Кэти подошла ко мне, опустилась на колени, прислонилась горящими щеками к моим коленям и громко заплакала навзрыд. Ее кузен скукожился в углу, в котором обосновался, тихий, как мышка. И, думаю, он радовался тому, что наказание обрушилось на кого-то другого, а не на него. Мистер Хитклифф, видя, что всех нас сбил с толку, поднялся и быстро сам приготовил чай. Чашки с блюдцами были подготовлены заранее. Он разлил чай и передал мне чашку. «Попей и успокойся», — сказал он. «И помоги своей непослушной любимице и моему недотепе. Чай не отравлен, хоть его готовил я. А я пойду поищу ваших лошадок». Нашей первой мыслью после того, как он вышел, было штурмовать какой-нибудь выход. Мы проверили кухонные двери, но они были заперты снаружи. Мы осмотрели окна, они были слишком узкими даже для маленькой фигурки Кэтрин. «Хозяин Линтон!» — воскликнула я, видя, что мы словно попали в тюрьму. «Вы знаете, для чего все это затеял ваш дьявольский отец? Вы должны рассказать нам об этом, или я надеру вам уши так же, как он это сделал с вашей кузиной».
«Да, Линтон, вы должны рассказать», — сказала Кэтрин. «Ведь я все это делала ради вас, и будет полной неблагодарностью, если вы откажетесь».
«Дайте мне немного чаю. Я хочу пить. А потом я вам расскажу», — сказал он. «Мисс Дин, отойдите. Мне не нравится, когда вы стоите надо мной. Ну вот, Кэтрин, вы допустили, чтобы ваши слезы накапали в мою чашу. Я не стану это пить. Дайте мне другой чай».
Кэтрин пододвинула к нему другую чашку и утерла свое лицо. Я чувствовал отвращение к самообладанию маленького негодяя, поскольку он уже не боялся за себя. Страдания, которые он изображал на вересковой пустоши, улетучились, как только он оказался на грозовом перевале. Я догадалась, что над ним тяготела угроза ужасающей ярости Хитлифа, если ему не удастся завлечь нас сюда. А когда цель была достигнута, конкретно ему уже больше ничего не угрожало.
«Папа хочет, чтобы мы поженились», — продолжил он после того, как сделал несколько глотков чая. «И он знает, что ваш папа не позволит нам пожениться сейчас. А мой боится, что я умру, если мы будем тянуть с этим. А так вы останетесь здесь на всю ночь. Утром мы поженимся. И если вы сделаете все, как он хочет, то вернетесь домой на следующий день и заберете меня с собой».
«Забрать вас с ней, ничтожный предатель!» — воскликнула я. «Вы поженитесь? Как?»
Этот человек сошел с ума. «Если он думает, что мы все дурачье, каждая из нас, да? Да вы хоть представляете себе, как прекрасная молодая леди, эта здоровая, крепкая девушка, может связать свою жизнь с маленькой, отвратительной обезьяной наподобие вас? Вы тешите себя надеждой, что кто-нибудь, не говоря уже о мисс Кэтрин Линтон, возьмет вас в мужья? Вы заслуживаете хорошей порки за то, что вообще притащили нас сюда, обманув нас своим подлым хныканьем. Немедленно перестаньте смотреть на меня так, будто ничего не понимаете. У меня есть замечательная мысль — задать вам хорошую встряску за ваше презренное предательство и вашу глупую самонадеянность». Я схватила его и слегка потрусила, но на него сразу напал кашель, и он прибегнул к своему обычному способу, стал плакать и стонать, за что Кэтрин упрекнула меня. «Остаться на всю ночь? Нет», — сказала она, медленно осматриваясь вокруг. «Элен, я сожгу эту дверь всю полностью, но я выйду отсюда». И она бы взялась за выполнение своей задумки немедленно, но в Линтоне снова проснулся страх за себя любимого. Он крепко обхватил ее своими немощными руками и зарычал. «Вы отказываетесь от меня! Не хотите спасти меня! Вы не разрешаете мне прийти в Грэндж? О, дорогая, милая Кэтрин! Вы не должны уходить и покидать меня после всего, что случилось. Вы обязаны подчиниться моему отцу. Обязаны!»
«Я обязана подчиняться лишь своему собственному», — ответила она, «и освободить его от этой ужасной неизвестности на всю ночь. Что он подумает? Он уже огорчился. Я или проломлю, или прожгу себе путь из этого дома. Будьте спокойны, вам ничего не грозит. Но если вы станете мешать мне, Линтон, я люблю отца больше, чем вас. Смертельный ужас, который он ощущал от гнева мистера Хитклифа, вернул мальчику красноречие труса. Кэтрин была близка к тому, чтобы потерять рассудок. Она упорно продолжала настаивать на том, что должна уйти домой, и даже умоляла о своем возвращении, убеждая Линтона усмирить свои эгоистичные страдания. Пока они были заняты таким образом, вновь пришел наш тюремный смотритель.
«Ваши лошадки ускакали!» — сказал он. «И снова Линтон. Опять распускаешь нюни? Что она тебе сделала? Ну-ка! Ну-ка, ну-ну, будет! Ну, сделай, сделай, иди спать! Через месяц-другой, мой мальчик, ты будешь в состоянии отплатить ей за всю ее нынешнюю жестокость сильной рукой. Ты истосковался по чистой любви, правда? Незачем иным в мире, и ты ее получишь. А теперь в кровать. Зилы сегодня ночью здесь не будет, так что тебе надо будет раздеться самостоятельно. Тише, тише, уйми свой галдеж! Как только ты окажешься в своей собственной комнате, я уже не потревожу тебя, можешь не бояться. К счастью, ты управился сносно, а я позабочусь об остальном».
Он произносил эти слова, приоткрыв двери, чтобы его сын мог выйти, и тот прошмыгнул через них, словно собачонка, которая подозревает, что человек, стоящий рядом, гнусно задумал прищемить ее. Хитклифф снова запер двери на ключ. Он подошел к камину, около которого мы молча стояли с моей хозяйкой. Кэтрин подняла глаза и инстинктивно прислонила руки к своим щекам. Его присутствие воскресило неприятное ощущение. Никто другой не был бы способен отнестись к ребяческим поступкам со всей суровостью, но он посмотрел на нее сердито и проворчал. «О, вы меня не боитесь! В таком случае ваша храбрость хорошо замаскирована, ведь у вас такой, будто вы сильно напуганы».
«Да, теперь я боюсь», — ответила она.
«Конечно, ведь если я останусь, папа очень расстроится. А как я могу допустить, чтобы он расстроился, когда он... Мистер Хитклифф, позвольте мне уйти домой. Я обещаю выйти замуж за Линтона, я люблю его. Папа тоже будет согласен. Почему вы принуждаете меня делать то, что я охотно сделаю и сама?»
«Пусть он только попробует заставить вас!» — воскликнула я. «Слава Богу, на этой земле еще есть правосудие! Несмотря на то, что мы и находимся в глуши, я бы непременно заявила об этом, будь он даже моим собственным сыном. Это уголовное преступление, за которое осудят даже священника, несмотря на неподсудность того светскому суду. «Замолкни!» — сказал бандит. «К чему твое возмущение? Я не желаю, чтобы ты говорила. Мисс Линтон, думая о том, как ваш отец будет печалиться, я получу огромное удовольствие. Я даже не смогу уснуть от радости. Вы не смогли бы придумать ничего лучшего, чтобы я задержал вас под своей кровлей еще на 24 часа, чем сообщить мне, что такое возможно. Касательно вашего обещания выйти замуж за Линтона, я позабочусь о том,
чтобы вы сдержали свое слово, ибо вы не покинете этого места до тех пор, пока это не произойдет.
Тогда пошлите Элен, чтобы папа знал, что я цела, — крикнула Кэтрин, горько рыдая.
— Или пожените нас уже, бедный папа. Он будет думать, что мы погибли.
Что ж там делать?
— Не подумает. Он подумает, что вы устали, дожидаясь Линтона, и забежали на перевал, чтобы немного поразвлечься, — ответил Хилклифф. — Вы же не будете отрицать, что вошли в мой дом по своему собственному согласию, нарушив отцовский запрет. Ведь это так естественно, что вы ищете развлечений в своем возрасте, ведь вы устали ухаживать за больным человеком, хоть этот человек всего лишь ваш отец. Кэтрин, его счастливые дни закончились, когда начались ваши. Осмелюсь вам сказать, что он проклял вас, когда вы пришли в этот мир.
Я, по крайней мере, так точно.
И будет совершенно справедливо, чтобы он проклял вас, уходя из нее. А я присоединюсь к нему.
Я не люблю вас. Как я могу вас любить?
Перестаньте плакать! Насколько я могу предвидеть, это будет вашим главным развлечением в будущем, пока Линтон не вознаградит вас за другие потери. Ваш предусмотрительный родитель, кажется, воображает, что Линтон это может. Его письма с советами и утешениями крайне забавляли меня. В последнем письме он рекомендовал моему сокровищу быть внимательным к его дочери и добрым с ней, когда он получит ее. Внимательным и добрым — это так по-отечески. Но Линтон всецело требует внимания и доброты лишь для одного себя. Он может разыгрывать из себя маленького тирана очень хорошо. Он запросто замучает несметное количество котов, если их зубы будут вырваны, а кости подпилены. Вы сможете рассказывать его дяде замечательные истории о его доброте, когда вы снова вернетесь домой, уверяю вас.
«Здесь вы правы», — сказал я.
«Расскажите больше про нрав вашего сына. Продемонстрируйте его сходство с собой. А потом, я надеюсь, мисс Кэтрин дважды подумает, прежде чем выйдет замуж за эту змеюку. Я не уделяю много внимания его положительным качествам теперь, — возразил он, — потому что она должна принять его любым или остаться узницей. А ты вместе с ней до тех пор, пока твой хозяин не умрет. Я могу удерживать вас здесь, обеих, в тайне от всех. Если ты сомневаешься, уговори ее взять назад свое слово, и у тебя будет возможность убедиться в этом.
Я не возьму назад свое слово, сказала Кэтрин.
Я готова выйти замуж за Линтона в течение этого часа, если после этого я смогу отправиться в Трашкросс-Грэндж.
Мистер Хитлиф, вы жестокий человек, но вы не демон, и вы не станете по преднамеренному злому умыслу губить все мое счастье. Если папа думает, что я покинула его в таком состоянии намеренно, и если он умрет еще до того, как я вернусь, смогу ли я пережить это? Я больше не плачу, но я становлюсь перед вами на колени, на собственные колени. Я не встану и не отведу своих глаз от вашего лица до тех пор, пока вы не глянете на меня.
Нет, не отворачивайтесь. Смотрите, вы не увидите ничего, что может рассердить вас. Я не ненавижу вас.
Я не сержусь, что вы ударили меня. Любили вы хоть кого-нибудь в своей жизни, дядя? Никого? Вы должны взглянуть на меня хоть раз. Мне так плохо, и возможно ли, чтобы вы не помогли мне, жалея меня и сострадая мне? Отстаньте от меня и убирайтесь, или я пну вас! — крикнул Хитклифф, грубо отталкивая ее. — Я скорее обниму змею! Какого черта вы вздумали раболепствовать передо мной? Я ненавижу вас! Он повел своими плечами и передернулся так, будто и вправду по его телу проползло что-то годливое. Он отшвырнул назад свой стул, и в то же время я встала и открыла свой рот, чтобы, не таясь, обрушить на него поток брани. Однако мне отплатили тем, что заставили замолчать в середине первой же сентенции, пригрозив, что меня запрут одну в комнате, стоит мне произнести хоть один звук. Сумерки сгущались. Мы услышали какие-то голоса за воротами сада. Наш хозяин тотчас заторопился наверх. Он сразу сообразил, что ему следует делать. Мы же не соображали ничего. Разговор длился 2-3 минуты. Хитклифф вернулся один.
«Я думаю, это был ваш кузен Хертон», — обратилась я к Кэтрин.
«Хотела бы я, чтобы он пришел. Кто знает, но, может, он принял бы нашу сторону».
«Это были трое слуг из Грэнджа, которых отправили на ваши поиски», — сказал Хитклифф, нечаянно услышав меня. «Тебе всего лишь надо было открыть окно и позвать их. Но, готов поклясться, малышка рада, что ты этого не сделала. Она довольна, что вынуждена остаться здесь, я уверен».
Обдумывая упущенную возможность, мы обе дали бесконтрольный выход нашему горю, а Хитклифф дал нам возможность рыдать, пока не настало 9 часов. Затем он приказал нам подняться наверх через кухню в комнату Зиллы, и я шепнула моей спутнице, чтобы та повиновалась. Возможно, мы бы смогли ухитриться и выбраться через окно или пробраться на чердак, а оттуда вылезти на крышу через световое окно. Окно, однако, было узким, наподобие того, что и внизу, а чердачный люк был застрахован от наших попыток. Так что мы оставались сидеть взаперти, как и прежде. Никто из нас двоих не лег спать. Кэтрин нашла себе местечко под окном и в тревоге наблюдала, когда появится утренняя заря. Ее глубокие вздохи были единственным ответом, который я получала на свои постоянные мольбы о том, чтобы она попыталась заснуть. Я уселась на кресло и качалась туда-сюда, сурово карая себя за многочисленные нарушения своих обязанностей, из-за которых, как мне тогда думалось, проистекали все несчастья моих нанимателей. В действительности это было не так. Теперь я понимаю это. Но той безотрадной ночью я представляла все именно так и считала, что сам Хитклифф виноват меньше, чем я. В 7 часов он пришел и спросил, встала ли мисс Линтон. Она подбежала к двери тотчас и сказала «Да». «Идите сюда», — сказал он, приоткрыл двери и вытянул ее наружу. Я встала, чтобы сопровождать ее, но он повернул ключ в замке. «Я потребовал своего освобождения. Потерпи!» — бросил он. «А пока я пришлю тебе завтрак». Я колотила по двери, сердито грохотала щеколдой, а Кэтрин спросила, почему меня до сих пор держит в заперти. Он ответил, что я должна потерпеть еще часок, и они ушли. Я терпела еще 2 или 3. Наконец я услышала звук шагов, но не Хитклифа.
«Я принес вам немного еды», — сказал голос. «Откройте двери!» Охотно подчинившись, я увидела Хертона, нагруженного достаточным количеством еды, которой бы мне хватило на весь день. «Возьмите это», — добавил он, пихая поднос мне в руки.
«Погодите минутку», — начала я.
«Нет!» — воскликнул он, не обращая внимания ни на какие просьбы, изливаемые мной потоком, лишь бы удержать его. Я оставалась сидеть взаперти весь день и всю следующую ночь, потом следующую и еще следующую. 5 ночей и 4 дня я оставалась на своем месте, совершенно не видя никого, кроме Хертона, и то один раз в сутки с утра. А он оказался образцом тюремного смотрителя, угрюмый и молчаливый, и глухой каждой попытке расшевелить его чувство справедливости или сострадания.